Путь к самопознанию человека. Восьми медитаций. Вступительные замечания. В этой книге поставлена задача дать духовно-научные познания о существе человека. Изложение ведется таким образом, чтобы читатель мог врастать в излагаемое так, чтобы по мере чтения оно становилось для него как бы своего рода беседой с самим собой. Если эта беседа слагается так, что при этом раскрываются скрытые до тех пор силы, которые могут быть пробуждены в каждой душе, тогда чтение приводит к действительной внутренней душевной работе. И душа может увидеть себя постепенно вынужденной к душевному странствию, переносящему ее воистину к созерцанию духовных миров. Поэтому сообщаемое дано в форме восьми медитаций, которые могут быть действительно проведены. В последнем случае они могут оказаться пригодными для того, чтобы раскрыть душе путем ее собственного внутреннего углубления то, о чем в них говорится. Задача этой книги состоит в том, чтобы с одной стороны дать что-нибудь читателю, уже более подробно знакомому с литературой и работами в области сверхчувственного, как оно здесь разумеется. Таким образом, знакомый со сверхчувственной жизнью найдет здесь, может быть, в самом способе изложения, в непосредственной связи сообщения с душевными переживаниями нечто такое, что может показаться ему важным. С другой же стороны, некоторые найдут, что именно благодаря такому способу изложения книга может оказаться полезной также людям, далеко еще стоящим от достижений духовной науки. По отношению к другим моим сочинениям из области духовной науки, эта книга должна служить дополнением, а также и расширением. Однако ее можно читать и как нечто самостоятельное. В моей теософии и в очерке тайноведения была поставлена задача изложить вещи так, как они представляются наблюдению, обращенному на духовное. Изложение в этих сочинениях описательное, ход его был предписан той закономерностью, которая раскрывается из самих вещей. В этом пути к самопознанию человека изложение ведется иначе. В нем говорится о том, что может пережить душа, вступающая определенным образом на путь к духу. Поэтому на это сочинение можно смотреть как на передачу душевных переживаний. Надо только принять во внимание, что переживания, которые могут быть испытаны человеком в таком роде, как они здесь описаны, должны для каждой отдельной души, сообразно ее особенностям, принимать индивидуальную форму. Автор старался соблюсти это условие, поэтому можно представить себе еще и так, что описанное в этом виде, как оно здесь изложено, было в точности пережито какой-нибудь определенной душой. Поэтому заглавие должно быть понято в смысле некого пути к самопознанию. По этой причине изложенное может послужить к тому, чтобы и другие души могли вживаться в его содержание и достигать соответственных целей. Таким образом, это сочинение является дополнением и расширением также и того, что содержится в моей книге «Как достигнуть познания высших миров». Здесь изложены только некоторые отдельные основные переживания духовной науки. От дальнейших сообщений в таком же роде, касающихся других областей духовной науки, автор счел нужным пока отказаться. Рудольф Штайнер, Мюнхен, август 1912 года. Первая медитация. Медитирующий пытается получить верное представление о физическом теле. Когда душа через чувства и через их представления отдается явлению внешнего мира, то при действительном обращении мысли на себя она не может сказать, что она воспринимает эти явления или что она переживает вещи внешнего мира. Ибо по правде, во время отдачи себя внешнему миру, она ничего не знает о себе. Солнечный свет в многообразии цветовых явлений, разливающийся от вещей в пространстве, в сущности, Это он изживает себя в душе. Радуется ли душа какому-нибудь событию? В мгновение радования она сама радость, поскольку она знает о том. Радость сама изживает себя в ней. Душа ее переживания мира – суть одно. Она переживает себя не как то, что радуется, удивляется, восхищается или страшится. Она сама – радость, удивление, восхищение и страх. Если бы душа всегда могла сознаться себе в этом, то времена, когда она удаляется от переживания внешнего мира и переходит к наблюдению самой себя, представили бы ей жизнь совсем особого рода и, прежде всего, совсем несравнимого с обычной жизнью души. В этой особого рода жизни начинают возникать в сознании загадки душевного бытия. И эти загадки – суть, в сущности, источник всех прочих мировых загадок. Внешний мир и внутренний предстают перед духом человека, когда душа на некоторое время перестает быть одно с внешним миром и уходит в одиночество самобытия. Этот уход не есть простое событие, которое, совершившись однажды, могло бы быть затем таким же образом повторено. Это скорее начало странствия в дотоле неведомые миры. Когда странствие начато, каждый сделанный шаг становится поводом к дальнейшему. Он же является и подготовкой к этим дальнейшим. Он впервые делает душу способной к последующим шагам. И с каждым шагом узнаешь все больше в смысле ответа на вопрос, что такое человек в истинном смысле слова. Открываются миры, оставшиеся сокрытыми для обычного рассмотрения жизни. И однако, только в них одних заключено то, что может раскрыть истину, также и относительного этого рассмотрения жизни. Если даже ни один ответ и не будет всеобъемлющим, окончательным, то все же эти ответы, домываемые посредством внутреннего душевного странствия, превосходят все, что может дать нам внешние чувства и связанный с ними рассудок. И человек нуждается в этом. Он замечает, что это так, когда действительно обращает свою мысль на самого себя. Для этого странствия необходимы прежде всего трезвые сухие размышления. Они дают достоверную исходную точку для дальнейшего движения вперед, сверхчувственные области, которые и являются, в конце концов, для души ее целью. Иная душа желала бы обойтись без этой исходной точки и тотчас же проникнуть в сверхчувственное. Но здоровая душа, даже если она вначале избегала подобных размышлений, не имея к ним склонности, впоследствии все же отдается им. Ибо сколько бы человек не узнавал о сверхчувственном, отправляясь от иной исходной точки, твердую почву под ногами можно приобрести только путем такого рода размышлений, как ниже следующие. В жизни души могут настать мгновения, когда она говорит сама себе так: «Ты должна быть в состоянии устраниться от всего, что может дать тебе внешний мир, иначе ты будешь вынужден к признанию, с которым нельзя дальше жить, а именно, что ты лишь само себя изживающее противоречие. То, что ты воспринимаешь вовне, оно существует без тебя». Оно было без тебя и будет без тебя. Зачем в тебе ощущаются краски, раз твое ощущение может не иметь для них никакого значения? Зачем вещества и силы внешнего мира строят твое тело? Оно оживляется, слагаясь в твое внешнее явление. Внешний мир слагается в тебя. Ты замечаешь, что нуждаешься в этом теле. Ибо без внешних чувств, которые только оно одно может создать тебе, ты прежде всего ничего бы не мог пережить в себе. Таким, каков ты сейчас, ты бы был пуст без твоего тела. Оно дает тебе внутреннюю полноту и содержание. И тогда могут возникать те размышления, без которых не может обойтись человеческое бытие, если оно не хочет в известное, настоящее для каждого человека мгновение вступить в невыносимое противоречие с самим собой. Это тело, оно живет так, что является ныне выражением душевного переживания. Процессы его таковы, что душа живет им и в нем переживает себя. Некогда это будет не так. Со временем то, что живет в теле, будет подчинено совсем другим законам, чем теперь, когда все в нем протекает для меня, для моего душевного переживания. Оно будет подчинено тем законам, по которым обращаются ко внешней природе вещества и силы, законам, не имеющим больше никакого отношения ко мне и к моей жизни. Тело, которому я обязан моими душевными переживаниями, будет принято в общий круговорот мира и останется в нем так, что не будет иметь ничего общего со всем тем, что я в себе переживаю. Такое размышление может вызвать во внутреннем переживании все ужасы мысли о смерти. Чисто личные чувства, которые обычно бывают связаны в душе с этой мыслью, действуют так, что при них нелегко устанавливается то спокойное, невозмутимое настроение, которое необходимо при познавательном размышлении. Более чем понятно, что человек ищет знания о смерти и о какой-нибудь жизни души, независимо от разложения тела. То положение, которое он занимает по отношению к вопросам, о которых здесь идет речь, способно больше, чем что-либо иное в мире, помрачить объективный взгляд и заставить принять ответы, подсказанные желанием. Но ни о чем нельзя приобрести в духовной области истинного познания, если не будешь, как совершенно непричастный, принимать так же охотно «нет», как и «да». И стоит только добросовестно заглянуть в себя, чтобы стало совершенно ясно, что сознание, будто со смертью тела угасает и душевная жизнь, ты не принял бы с тем же спокойствием, как то, которая говорит о продолжении существования души после смерти. Конечно, есть люди, которые вполне честно верят в уничтожение души вместе с прекращением телесной жизни и которые с этой мыслью устраивают свою жизнь. Однако и о них можно сказать, что в чувствах своих они отнюдь не беспристрастно относятся к этой мысли. Разумеется, они не допускают ужасом уничтожения увлечь их до того, чтобы желание, которое стремится к продлению жизни, пересилило в них доводы убедительного для них познания. Поскольку представления таких людей бывают часто более объективны, чем представления тех, которые, не ведая того, морочат себя или позволяют морочить себя доводами в пользу продолжения жизни по той причине, что в тайниках их души горит желание такого продолжения. Однако, и у отрицающих бессмертие предвзятость бывает не менее значительной. Она только иного рода. Между ними есть такие, которые создают себе известное представление о том, что называется жизнью и бытием. Это представление приводит к их необходимости измыслить определенные условия, при которых единственно возможна эта жизнь. Из их воззрения на бытие вытекает, что по отпадении тела для жизни души больше нет налицо необходимых условий. Такие люди не замечают, что они предварительно уже создали себе определенное представление о том, как единственно возможна жизнь, и что они только потому не могут верить в ее продолжение после смерти, что их представление не допускает возможности представить свободное от тела бытие. Они связаны, если не со своими желаниями, то представлениями, от которых никак не могут избавиться. Существует в этой области еще много предвзятостей. Привести можно всегда лишь единичные примеры из всего того, что бывает в этом роде. Мысль, что тело, в процессах которого изживает себя душа, попадает некогда внешнему миру и будет следовать законам, не имеющим никакого отношения к внутреннему переживанию, эта мысль таким образом ставит перед душой переживание смерти, что никакому желанию, никакому личному интересу нет нужды примешиваться к этому размышлению. Так что это переживание может привести к чистому, безличному вопросу познания. Но тогда вскоре явится ощущение, что мысль о смерти значительна не сама по себе, но лишь потому, что может пролить свет на жизнь.
неизбежно придешь к этому воззрению, что загадка жизни может быть познана через сущность смерти. То, что душа требует продолжения своего бытия, должно было бы во всяком случае делать ее недоверчивой ко всем мнениям, которые она создает себе об этом продолжении. Ибо какое дело явлением мира до того, что чувствует душа? Пускай, согласно своим законам, она сама себя чувствует бессмысленной, принужденная думать, будто она может, подобно пламени, возникающему из горючего вещества, вспыхивать из вещества свое тело и потом вновь угасать. Это все могло же быть и так, хотя и ощущалось как бессмыслица. Когда душа обращает взор к телу, то она должна считаться лишь с тем, что оно может явить ей. Кажется, будто в природе действуют законы, которые приводят вещества и силы в круговорот смены, и будто эти законы господствуют над телом и через некоторое время втягивают его в этот общий круговорот. Эту мысль можно повертывать как угодно. С точки зрения естественно-научной она, пожалуй, применима, но по отношению к истинной действительности она является совершенно невозможной. Можно находить, что эта мысль одна только научно ясна, трезва, а все остальное лишь субъективная вера. Это легко вообразить себе, но при истинной непредвзятости на ней остановиться нельзя. А в этом все и дело. Важно не то, что душа существом своим ощущает как необходимое, а то, что является внешний мир, из которого заимствовано тело. Этот внешний мир после смерти вбирает в себя свои вещества и силы. И в нем они тогда следуют законам, для которых совершенно безразлично, что происходит в человеческом теле во время жизни. Эти законы физического и химического порядка относятся к телу так же, как и ко всякому другому безжизненному предмету внешнего мира. Невозможно думать иначе, как что это безразличное отношение внешнего мира к человеческому телу наступает не только со смертью, но что оно таково уже и во время жизни. Представление об участии чувственного внешнего мира в человеческом теле можно почерпнуть только из мысли на все, что является в тебе носителем твоих внешних чувств, посредником для тех событий, которыми живет твоя душа, воспринимаемый тобою мир, являет так, как являет тебе это твое представление, которое простирается за пределы твоей жизни. Всякое другое представление об отношении чувственного внешнего мира к телу дает уже само по себе почувствовать свою несостоятельность перед действительностью. Представление же, что действительное участие внешнего мира в теле обнаруживается только после смерти, не находится в противоречии ни с чем из того, что на самом деле переживается во внешнем и внутреннем мире. Душа не чувствует ничего невыносимого при мысли, что ее вещества и силы подчинены ходу событий внешнего мира, не имеющих ничего общего с ее собственной жизнью. При полной и непредвзятой отдаче себя жизни душа не может открыть в глубинах своих ни одного возникающего из тела желания, которое делало бы ей тягостные мысли о разложении после смерти. Невыносимым могло бы стать лишь представлением, будто возвращающиеся во внешний мир вещества и силы уносят с собой изнывающую душу. Приписывать внешнему миру совсем иное участие в жизни тела при жизни, нежели после смерти, бессмысленно. Подобная мысль постоянно отталкивалась бы от действительности, в то время как мысль о совершенной тождественности участия внешнего мира в теле при жизни, как и после смерти, вполне здравая мысль. Когда душа приняла эту мысль, она чувствует себя в полной гармонии с откровением действительности. Она чувствует, что благодаря этим представлениям она не вступает в противоречие с данными действительности, которые говорят сами за себя и к которым нельзя присоединить никакой искусной мысли. Не всегда отдают себе отчет, в каком прекрасном созвучии находится естественное, здоровое чувство души с откровением природы. Это может показаться настолько само по себе понятным, что на это как будто и не стоит обращать внимания, и все же это, по видимости, незначительное явление может многое осветить. Ничего невыносимого не содержится в мысли, что тело разложится на элементы, но бессмысленность заключена в представлении, что тоже постигнет и душу. Кто совершенно сознательно воспримет эту мысль, тот ее почувствует как непосредственную достоверность. Но так думают как верующие бессмертие, так и отрицающие его. Последние, может быть, скажут, что в законах, которые действуют в теле после смерти, заключены также и условия его отправления при жизни. Но они ошибаются, если полагают, что могут на самом деле представить себе, будто законы эти находятся в течение жизни в ином отношении к телу, как к носителю души, нежели после смерти. Само по себе возможно лишь представление, что и то особое сочетание силы, которое выявляется в теле, настолько же безучастно к телу, носителю души, как и то сочетание, которое обуславливает процессы в мертвом теле. Это безучастие существует не по отношению к душе, но по отношению к веществам и силам тела. Душа переживает себя в теле, тело же живет с внешним миром, в нем посредством его, и для него душевное не имеет иного значения, как и событие внешнего мира. Надо прийти к воззрению, что тепло и холод внешнего мира имеют для кровообращения такое же значение, как страх или стыд, испытываемый душой. Итак, прежде всего, чувствуешь себе законы внешнего мира, действующими в том совершенно особом сочетании, которое сказывается в образовании человеческого тела. Ощущаешь это тело как часть внешнего мира, но внутреннему сочетанию его остаешься чужд. Внешняя наука отчасти выясняет то, каким образом законы внешнего мира скрещиваются в том совершенно особом существе, которым является человеческое тело. Можно ожидать, что в будущем знание это будет все более продвигаться вперед. Но в том, как должна думать душа о своем отношении к телу, ничего не может изменить продвигающееся вперед знание. Напротив, все яснее должно будет показать, что законы внешнего мира находятся в одинаковом отношении к душе до и после смерти. Иллюзия ожидать, что с успехами познания природы выяснится из законов внешнего мира, как происходящие в теле процессы обуславливают душевную жизнь. Эти процессы всегда будут являться такими, которые душа ощущает как нечто столь же внешнее по отношению к ней, как и то, что происходит в теле после смерти. Поэтому во внешнем мире тела должно являться как взаимодействие сил и веществ, существующее и объясняемое само по себе как член этого внешнего мира. Природа производит растение и снова разлагает его. Она господствует над человеческим телом и уничтожает его в своем существе. Когда человек подходит к таким размышлениям к природе, он может забыть себя и все, что есть в нем, и ощущать при себе свое тело как часть внешнего мира. Когда он думает так о своем отношении к себе и к природе, он переживает в себе то, что можно назвать его физическим телом. Вторая медитация. Медитирующий пытается завоевать истинное представление об элементарном или эфирном теле. Через представление, которое должна составить себе душа по поводу факта смерти, может она быть приведена к полной неуверенности относительно своего собственного существа. Это произойдет в том случае, если она думает, что не может знать ничего ни о каком другом мире, кроме как о мире внешних чувств, и о том, что может познать об этом мире рассудок. Обычная душевная жизнь обращает свой взор на физическое тело. Она видит, как оно переходит после смерти в общий круговорот природы, не принимающий участия в том, что душа переживает до смерти, как собственное бытие. Правда, она может знать из предыдущей медитации, что физическое тело и во время жизни имеет к ней то же отношение, как и после смерти. но это не ведет ее дальше признания внутренней самостоятельности, ее собственного переживания до смерти. Что происходит с физическим телом после смерти, показывает ей наблюдение внешнего мира. Для внутреннего переживания такого наблюдения не существует. Такой, какова она есть, эта жизнь души не может устремить взора за предел смерти. Если душа не в состоянии составить себе представлений, выходящих за пределы того мира, который принимает в себя тело после смерти, то она не имеет возможности заглянуть во что-либо иное по ту сторону смерти, как в пустое ничто по отношению ко всему душевному. Чтобы могло быть иначе, душа должна была бы воспринимать внешний мир другими средствами, нежели внешними чувствами и связанные с ними рассудком. Они сами принадлежат к телу и уничтожаются вместе с ним. То, что они говорят, никогда не может привести ни к чему иному, кроме как к выводу первой медитации. А он состоит лишь в том, что душа может признаться себе: «Ты привязана к своему телу, последнее подчинено законам природы, имеющим к тебе такое же отношение, как и прочие законы природы. Та часть внешнего мира, которая имеет часть в тебе, проявляется все яснее, когда ты размышляешь о том, что делает этот мир с твоим телом после смерти. Для жизни дает он тебе внешние чувства и рассудок, которые делают для тебя невозможным видеть то, что происходит с твоим душевным переживанием за пределом смерти. Это признание может привести только к двум результатам. Или всякое дальнейшее исследование о загадке души будет подавлено, и надо будет отказаться от какого-либо знания в этой области. Или же будут сделаны усилия достигнуть внутренним, душевным переживанием того, в чем отказывает внешний мир. Эти усилия могут привести к тому, что сделает внутреннее переживание сильнее и энергичнее, чем оно бывает в обыкновенном существовании. В обыкновенной жизни человек обладает известной силой своих внутренних переживаний и жизни своих ощущений и мыслей. Он занят, например, какой-нибудь мыслью, лишь поскольку имеется к тому какой-нибудь внешний или внутренний повод. Но можно выбрать из ряда мыслей одну какую-нибудь мысль и без дальнейшего повода вновь и вновь продумывать ее, внутренне напряженно переживать ее. Можно делать эту мысль единственным предметом своего внутреннего переживания повторно. И пока это делаешь, можно не допускать до себя никаких внешних впечатлений или воспоминаний, готовых возникнуть в душе. Такую полную, исключающую все остальные отдачу себя известным мыслям или также ощущениям, можно сделать правильной внутренней деятельностью. Чтобы такое внутреннее переживание привело к действительно значительным последствиям, оно должно быть, во всяком случае, предпринято на основании известных, испытанных законов. Такие законы указываются наукой о духовной жизни. Многие из них приведены в моем сочинении «Как достигается познание высших миров». Таким путем достигается укрепление сил внутреннего переживания. Последнее до известной степени сгущается. Что благодаря этому происходит, можно узнать из наблюдений над собой, которые наступают, если вышеозначенную внутреннюю деятельность продолжать достаточно долгое время. В большинстве случаев потребуется, конечно, много терпения, пока не появятся убедительные результаты. И кто не согласен в течение долгих лет прилагать это терпение, тот ничего особенного не достигнет. Здесь можно привести только пример таких результатов. Они бывают разнородны, и то, что будет здесь приведено, пригодна для продолжения медитативного пути, с описания которого мы начали. Человек может долго упражняться в указанном внутреннем укреплении своей душевной жизни. Возможно, он не переживает в себе ничего такого, что могло бы заставить его думать о мире иначе, чем он дотоле привык. Естественно, что-то, что будет здесь описано, не произойдет у двух людей совершенно одинаковым образом. Но кто захочет получить представление об одном из таких переживаний, тот уяснит себе и всю ту область, о которой здесь идет речь. Может наступить такое мгновение, когда душа будет внутренне переживать себя совершенно иначе, чем обыкновенно. В большинстве случаев душа от сна как бы оживает к сновидению, но тотчас оказывается, что это переживание нельзя сравнить с тем, что обычно разумеешь под сновидением. Бываешь тогда совершенно восхищен миром внешних чувств и рассудка, и однако переживаешь все так же, как и в обычной жизни, когда противостоишь внешнему миру в бодрствующем состоянии. Чувствуешь себя вынужденным представить себе это переживание, и для этого представления берешь те понятия, которые имеются в обыкновенной жизни, но очень хорошо знаешь, что переживаешь нечто иное, чем то, к чему нормально эти понятия относятся. На последнее смотришь только как на средство для выражения переживания, которого дотоле не испытывал, и о котором знаешь, что в обыкновенном бытии оно невозможно. Чувствуешь себя как бы окруженным со всех сторон грозовыми бурями. Слышишь гром и видишь молнии. Знаешь, что находишься в комнате дома. Чувствуешь себя пронизанным силой, о которой дотоле ничего не знал. Потом чудится, что видишь в стенах вокруг себя трещины. Самому себе или личности, которая, как полагаешь, стоит рядом с тобой, хочется сказать: «Дело плохо, молния ударила в дом, она охватывает меня, и я чувствую себя охваченным ею, она меня уничтожает». И когда пройдет целый ряд таких представлений, внутреннее переживание переходит из снов в обычное душевное состояние. Находишь себя в себе вместе с воспоминанием о только что пережитом. Если это воспоминание так же живо и точно, как всякое другое, оно дает возможность составить суждение о том, что было пережито. Тогда непосредственно знаешь, что пережито было нечто, чего нельзя пережить никаким телесным чувством, а также и обыкновенным рассудком. Ибо чувствуешь, что только сделанное описание, какое можно дать себе или другим, есть лишь средство выразить это переживание. Выражение это, хотя является средством объяснения этого предмета, но само не имеет с ним ничего общего. Знаешь, что для такого переживания не нуждаешься ни в каком внешнем чувстве. Кто станет здесь говорить о скрытой деятельности внешних чувств или мозга, тот не знаком с истинным характером этого переживания. Он держится за описание, которое говорит о молнии, громе, трещинах в стене, и поэтому думает, что душа пережила лишь отголоски обыденной жизни. Он принужден считать пережитое лишь заведение в обыкновенном смысле слова. Он не может думать иначе. Одно оставляет он здесь без внимания, что изображающий такое переживание берет слова «молния», «гром», «трещины в стене» как образы для пережитого, но что он не смешивает его с образами. Правда, дело ему представляется так, как если бы он действительно воспринимал эти образы. Но в данном случае он не так относится к явлению молнии, как когда он видит ее своими глазами. Видение молнии является для него как нечто, покрывающее только отчасти действительное переживание. Сквозь молнию смотрит он на нечто совсем иное, что в чувственном внешнем мире пережито быть не может. Для произнесения верного суждения необходимо, чтобы переживающее подобное состояние душа совершенно здраво отнеслась к внешнему миру. Когда это переживание окончится, она должна быть в состоянии правильно сравнивать то, что испытала как особое переживание, с переживанием обычного внешнего мира. Кто даже в обычной жизни склонен предаваться всяким мечтаниям по поводу вещей, тот мало пригоден для такого суждения. Чем больше у человека здравого, хотелось бы сказать, трезвого чувства действительности, тем это лучше, когда речь идет о правдивом и веском обсуждении подобных вещей. Отнестись с доверием к сверхчувственным переживаниям можно только, когда имеешь право сказать себе по отношению к внешнему миру, что принимаешь вещи и события отчетливо, какими они суть. Если все необходимые условия таким образом исполнены, и ты имеешь основание признать, что не пал жертвой простого видения, то знаешь, что пережил нечто, для чего тело не послужило посредником при наблюдении.
Наблюдение было произведено помимо тела, непосредственно ставшей крепче в самой себе душой. Ты получил представление о переживании вне твоего тела. Ясно, что в этой области закономерные различия между мечтанием и иллюзией и подлинным проведенным вне тела наблюдением не могут быть даны в ином смысле, чем в области восприятия внешних чувств. Бывает, что какой-нибудь человек обладает живым вкусовым воображением и уже при одном представлении о лимонаде ощущает почти так, как если бы он его действительно пил. Но различие между тем и другим выясняется, тем не менее, из всей совокупности жизненных отношений. Тоже можно сказать и о переживаниях вне тела. Чтобы прийти в этой области с совершенно убедительным представлением, надо в нее здраво вжиться, приобрести способность наблюдать взаимную связь переживаний и таким образом исправлять одно другим. Путем таких переживаний, как только что описано, получаешь возможность не одним только внешними чувствами или рассудком, то есть орудиями телесными, наблюдать то, что составляет часть нас самих. Теперь не только знаешь о мире нечто другое, нежели о нем дают нам познание эти орудия, но также и знаешь о нем по-другому. И это особенно важно. Душа, проходящая через внутреннее превращение, все более и более приходит к воззрению, что угнетающие вопросы бытия потому не могут быть разрешены в мире внешних чувств, что внешние чувства и рассудок не могут достаточно глубоко проникнуть в мир. Глубже проникают души, которые так меняются, что могут переживать вне тела. В сообщениях, которые они могут давать о своих переживаниях, заключается то, что в состоянии разрешить душевные загадки. Но переживание, протекающее вне тела, бывает совсем иного рода, чем переживание в теле. Именно это выясняется суждением, которое можно составить себе по поводу описанного переживания, когда после него наступило обычное бодрствующее состояние души и установилось живое и достаточно ясное воспоминание. Душа, ощущая чувственное тело, отделенным от остального мира, она воспринимает его лишь как часть себя, иначе бывает с тем, что переживаешь в себе вне тела. Тогда чувствуешь себя связанным со всем, что можно назвать внешним миром. Все окружающее чувствуешь связанным с собой, как в жизни внешних чувств, свою руку.
Различия внешнего мира не существует по отношению к внутреннему душевному миру. Ощущаешь себя в полной мере как бы сросшимся, сплетенным с тем, что можно назвать миром. Действие его ощутительно проходит через твое собственное существо. Нет резкой границы между внутренним и внешним миром. Из области последнего все окружающее также связано с созерцающей душой, как с физической головой, обе телесные руки. И все же можно говорить о некой части этого внешнего мира, которая больше связана с собственным твоим существом, нежели все прочее. Как можно сказать о голове, что по отношению к рукам или ногам она является самостоятельным членом. Душа называет часть чувственного внешнего мира своим телом. Душа, переживающая вне этого тела, может также считать своей часть нечувственного внешнего мира. Когда человек достигает наблюдения этой области, лежащей по ту сторону мира внешних чувств, он может говорить о том, что к ней принадлежит некоторое невоспринимаемое внешними чувствами тело. Это тело можно назвать элементарным или эфирным, причем слово «эфирное» не надо связывать с представлением о тонком веществе, называемом в физике эфиром. Как простое размышление об отношении человека к природному внешнему миру создает соответствующее данным действительности представление о физическом теле, так и странствия души в области, которые могут быть зримы вне тела внешних чувств, приводит к признанию элементарного или эфирного тела.